Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за твой дух, который пребывает с каждым из нас лично. Отец, мы верим, что помазание твоего Святого Духа, которое мы приняли от тебя, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком твоем даровании. Отец, мы благодарны тебе за то, что ты уже обеспечил нас всем необходимым, всем потребным, как для жизни, так и для послушания тебе. И, Отец, мы с благодарением принимаем, что Дух Твой, Он поможет нам в этом учении. Он наставит каждого из нас лично и помажет Духом премудрости и откровения нашу душу, помогая нам принимать исцеление нашей души через откровение Его во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Дух Твой, Он помазывает нашу душу. Он делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы ожидаем, что мы будем научены Духом Твоим, наставлены Духом Твоим. Мы ожидаем, что через откровение будет приходить исцеление нашей души. Мы ожидаем, что свет Твой будет устранять всякую тьму. И мы будем видеть и слышать, что Ты хочешь, чтобы было нами увидено и услышано. Отец, мы принимаем это учение как дар Твой, которое поможет нам не остаться прежними, но будет исцелять нашу душу и убирать в нашей жизни суету. Мы принимаем это учение как дар, который поможет каждому из нас исполнить Твою волю, ходить Твоими путями и не устраивать со своей жизни эксперимент. Отец, мы выбираем Твою волю. Мы выбираем Твои задания. Мы выбираем то, что Ты приготовил для каждого из нас лично. И благодарны Тебе за то, что тьма уходит, суета уходит. Приходит Твой свет, приходит Твоя сила, Твоя мудрость. И помогает каждому из нас сверхъестественно понимать и принимать несравненно больше. Мы принимаем дарованное, которое да приходит. Да помогает каждому из нас лично сверхъестественно понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух Твой, Дух премудрости и откровения, прямо сейчас помазывает каждого слушающего и делает их способными понимать и принимать несравненно больше. Мы ожидаем, что мы будем научены Духом Твоим, наставлены Духом Твоим, исцелены Духом Твоим. Спасибо Тебе, Отец, за служение Твоего Духа, за исцеление души и за то, что уходит с нашей жизни всякий эксперимент. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением действие Твоего света на нашу душу во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание, за силу, которая будет служить каждому слушающему, высвобождая их душу и исцеляя через откровение. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня у нас первая встреча, посвященная теме «Как исполнить индивидуальную волю Божью». То есть сам по себе материал очень практичный. Как мы уже говорили с вами, что любые знания, они своего рода сырье, которое, если не применять, то пользы от знаний как таковых самих нет. Любые знания – это сырье, которое нужно преобразовывать конечный продукт, а это опыт. То есть, если вы получаете знания, но не преобразуете в опыт, то, в общем-то, вы просто накапливаете знания, и на каком-то этапе вам и самому уже не будет очень интересно. Ну, а людям с вами тем более интересно не будет, так как вы всегда будете блистать этими знаниями, но реально ваша жизнь никогда не является отображением опыта из этих знаний. И чаще оно всегда видно. То есть, оно скрыть невозможно. Невозможно скрыть, что у вас есть опыт, и он не наложил какой-то отпечаток на вашу жизнь. Это невозможно. Потому что опыт всегда отображается в словах и в поступках. Это происходит непроизвольно. То есть, что такое опыт? Это уже своего рода позитивная или, скажем так, положительная сформированная твердыня в вашем уме. Или, скажем так, системный порядок ваших слов и поступков. Поэтому вы не можете скрыть опыт. Вы можете скрыть знания, но опыт никогда.
Поэтому вы можете получать знания, накопичивать знания, собирать их, скрывать их, и они не приносят никакой пользы. Но когда вы берете знания и преобразуете в опыт, то опыт – это именно то, что вас обогащает, а через вас может обогатить еще кого-то другого. Поэтому те знания, которые вы будете получать сейчас, это также знания. И если вы их не преобразуете в опыт, то опять-таки это, да, это где-то в вашей там библиотеке душевной разместится, и пользы никакой. Сама же цель настоящего учения – это помочь каждому из вас перестать заниматься поиском. Причем поиском того, что вам уже давно да, и оно находится в вашем духе 24 часа в сутки. Чтобы вы не устраивали со своей жизнью эксперименты. Чтобы вы чаще всего не искали то, что и так находится в вас. То есть эти знания, они прольют свет, но не лишат вас права выбора, пользоваться или нет. Поэтому вы это все услышите, вы сможете это прослушать еще раз и еще раз и еще раз. Но если вы не начнете относиться к этому с позиции применения, то, в общем-то, все, что вы услышите, оно никакой новой, знаете, там, информации не несет. То есть она не связана с НЛО или там Йети или еще с кем-то. Поэтому оно особенно, может быть, и привлечет ваше внимание. Но если вы начнете это применять, то это начнет откладывать отпечаток на ваши слова и на ваши поступки. Причем в большинстве случаев это даже происходит непроизвольно, потому что по мере того, как вы начнете это применять, вы заметите, что, в общем-то, в этом вас Дух Святой ведет. То, о чем мы будем говорить, это не является откровением одного человека. Или это не является откровением какой-то деноминации. Это то, что просматривается в период земного служения Иисуса от начала и до самого его вознесения. Иисус вообще является стандартом и образцом. Я думаю, почему рожденные свыше изучают Давида, изучают апостола Павла? Неужели они совершенные? Я имею в виду во всем. Зачем изучать то, что еще не совершенно, если Бог предоставил нам совершенное во всем, в Сыне Божьем? Почему мы это делаем? Потому что для нас вполне естественно изучать подобное. Я имею в виду такое же небезупречное. А когда мы берем что-то безупречное, оно выглядит для нас каким-то таким, о, я не могу это понять. Послушай, оно и дано вам не для того, чтобы вы его поняли, а для того, чтобы вы к нему простирались. Это все равно, что вы заходите в спортзал, а там стоит чемпион мира. И вы что, не будете стремиться стать чемпионом? Так он там и находится для того, чтобы вы к нему простирались. А не для того, чтобы вы простирались к кому-то там, где там еще. Вот так Бог устроил, что Бог дал нам стандарт и образец. Чтобы через него, изучая его, познавая его, мы простирались. И тем самым преображались. Я верю, что если рожденные свыше получат откровение в этом направлении, они перестанут изучать то, что не безупречно. То, что не безупречно. Изучайте то, что абсолютно идеально или совершенно. Это Сын Божий, конечно, данный вам. Поэтому настоящий материал, он поможет вам не устраивать со своей жизнью эксперимент. И в основание настоящего материала я хочу положить слова Иисуса, которыми он высказал, обозначил для своих последователей, отмечу. Для тех, кто примут его в свое время Спасителем и Господом, он обозначил цель жизни каждого человека. Как, кстати, рожденного свыше, так и нерожденного свыше. У каждого приходящего на эту землю во плоти, отмечаю во плоти, есть Богом определенная цель. Эта цель не определяется деноминацией или конфессией или еще какой-то группой людей. Эта цель определяется Творцом. И Иисус, как образец, эту цель сказал вслух. Я хотел бы, чтобы каждый, кто будет слушать все это время материал, повторил со мной вслух эту цель. Цель, которая поможет вам навести порядок в своей жизни, потому что это слово Бога вдохновенно. Если вы начинаете это слово проецировать на себя, то это первое, где наложит серьезный отпечаток, это в вашей молитвенной комнате. Потому что если вы в молитвенной комнате вспомните этот стих, вы не сможете о всем молиться теперь. И вы не сможете молиться так, как вы раньше молились. Потому что сам этот стих, он уже этого вам не даст. Поэтому давайте мы сейчас повторим вслух. Ибо я сошел с небес. Не для того, чтобы творить волю мою. Опа, уже видите, куда посягательство пошло? Но волю пославшего меня Отца. Конечно, мы больше рассматриваем себя входящими через чрево женщины, папа и мама. Послушайте, папа и мама дали вам лишь оболочку. Спасибо, конечно, Господу за то, что мы имеем эту оболочку. Но оболочка – это просто оболочка, это одежда, это не вы. Вы есть дух, который пришел во плоти, у которого есть конкретная миссия, выражаемая в заданиях на каждый день. И в целом это и есть вы. Потому вы есть, когда вы есть тот, кто вы есть. Но пока вы не есть тот, кто вы есть, вас как бы... Не, вы во плоти, да, я согласен. Но то, что вы во плоти, это еще ни о чем не говорит. Это ни на что еще не влияет. Это лишь просто то, что вы есть. Но на самом деле вы есть. Вот с этой позиции есть. Это когда вы есть тот, кто вы есть. А так пока вы поиски. Вы что-то ищете, вы где-то ищете. Вы устраиваете со своей жизнью эксперимент. Итак, цель жизни каждого человека. Мы с вами взяли слова Иисуса из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 38 стих. И мы будем периодически их повторять, потому что вам нужно иметь в этом откровение, что вы сошли с небес не для того, чтобы творить волю вашу. Я не говорю, что у вас ее вообще не должно быть, так как вы личность, и у вас должна быть воля. Право выбора вам дано. У вас должна быть воля. Но по мере того, как вы будете слышать настоящий материал, я верю, что вы получите откровение. Даже сегодняшняя встреча, она такая более такая вступительная, она поможет вам сформировать правильное отношение, в первую очередь, конечно, к покаянию. Потому что сегодня мы больше будем говорить о покаянии, что это такое вообще в Божьем плане. Не в плане деноминационном, а в Божьем плане. Поэтому мы читали с вами стих из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 38 стих, из которого мы четко с вами видим, что цель жизни каждого человека, я не говорю сейчас верующий, неверующий, каждого человека, приходящего на эту землю, творить, или можно сказать, реализовывать определенную для него лично волю Божию. Это очень важный момент. Почему я сделал ударение лично? Опять-таки, это связано с тем, что мы больше привыкли к каким-то колхозным терминам. Я имею таким, знаете, социально-общественным термином, за которыми очень легко спрятать ответственность. Но когда мы предстанем перед Господом, Он не будет спрашивать нас. Он будет спрашивать с каждого лично. С каждого лично. И в целом мы понимаем, что в этом есть определенная и мудрость, потому что каждое Божье творение имеет Богом определенную цель, а не в общем. А успех выполнения каждым своей цели приносит общий хороший результат. Поэтому в первую очередь я буду замыкать ваше внимание на волю Божию для вас лично, на волю Божию от вас лично. А теперь обратимся к свету и будем отвечать с вами сегодня на три вопроса, которые помогут нам более детально понимать, как это делать, реализовывать индивидуальную волю Божию для каждого лично. И вопрос первый, на который мы будем отвечать сейчас, и посмотрим, сколько это займет у нас времени, мы торопиться не будем, так как материал, я верю, что он наполнен духом премудрости, и он будет служить нашей душе, исцеляя ее и освобождая ее от суеты, бессмысленности, бесполезности. Первый вопрос, на который мы будем отвечать, это что такое покаяние перед Богом? Отмечу, покаяние перед Богом. Почему я делаю ударение на покаяние перед Богом? Ну, опять-таки, из-за того же даже анализа, который, в общем-то, я могу провести по поводу себя. Потому что, если взять меня, допустим, когда первый раз я покаялся, я не покаялся перед Богом. Я, в общем-то, сделал это по нескольким причинам. Одна из которых – это давление людей, которые меня прижали. Вот, с двух сторон, локтями. Вот, я сидел просто в центре. А вторая причина, это потому что пастор сказал, что если ты не покаешься, ты не можешь жениться на этой девушке. Ну, а что такое, слышите? Ну, это даже в магазин не сходить. А вот. Поэтому, в общем-то, знаете, как спортсмен, цель есть. Обозначили, как достигнуть. Делов-то. И я это сделал. Конечно, покаялся я потом, через год. Но просто я говорю, что покаяние, как у нас вот есть, оно иногда совершается по разным причинам. У кого-то так, у кого-то так, кого-то зажухали, кого-то прижали, на кого-то наехали, кто-то чтобы отстал. То есть самые разнообразные покаяния. И я сейчас даже не буду анализировать, какие есть покаяния, потому что вы сами себя можете просканировать, в общем-то, почему покаялись вы. Почему пока? Может, у вас долги выросли так, что вы думаете, ну, хоть этот вариант попробую. А у кого-то еще какой-то вариант, хоть этот вариант попробую. То есть, ну, как бы покаяние, причина у всех была абсолютно разная. Кому-то кто-то понравился, кто-то покаялся, вот как в моем случае. Поэтому я буду делать ударение в этом настоящее, в этой первой части нашей, ударение на покаяние перед Богом. Именно перед Богом. Не перед людьми, не перед кем-то, а покаяние перед Богом. Оно очень сильно отличается от того покаяния, в общем-то, во многом, которое совершили мы. И я начну с того, что же делал каждый человек до рождения свыше. То есть я возьму сейчас человека до рождения свыше. И сделаем небольшой такой, знаете, срез по его жизни. Проведем такой небольшой не анализ, а мониторинг его жизни. Посмотрим, чем вообще человек занимается до рождения свыше. До рождения свыше. И послание Ефесянам, 2 глава, 1 стих, поможет нам, с 1 стиха, поможет нам провести эту работу. Читаем Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. Там написано: «И вас, внимание, мертвых». Слово «мертвых» буквально означает «отделенных от Бога». Именно это и означает слово «мертвых». «И вас, отделенных от Бога», потому что слово «смерть» в контексте Писания не означает физическую смерть, означает отделение от Бога. Отделение от Бога. Поэтому слово «смерть», используемое в Писании, не всегда подразумевает физическую смерть. Чаще всего подразумевает отделение от Духа Божьего. Для духа человека отделенность от Духа Божьего – это и есть смерть. А физическая смерть – это уже следствие. «И вас, мертвым, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили». А теперь будьте внимательны. «По обычаю мира сего». Вообще здесь важно иметь правильное понимание слова «обычаю». Так как слово «обычаю» говорит или делает ударение на общепринятый или навязанный порядок поведения в обществе. Общепринятый или навязанный порядок в обществе. Я сейчас говорю о людях, которые не рождены свыше. Хотя, знаете, рожденные свыше считают, что дьявол беспредельщик. Что царство его вообще царство беззаконников. Послушайте, хаоса не существует. У каждого себя беспредела есть предел. У каждого себя беспорядка есть порядок. У каждого беззаконника, каждый беззаконник находится на самом деле под законом. Закон греха и смерти – это не закон беспорядка. И похоть зачавшая тоже имеет свое развитие. Поэтому общепринятый порядок или по обычаю – это царство. То есть мы раньше с вами, до покаяния, жили в царстве тьмы. Причем по очень жестким правилам. Мы их выполняли. Потому что закон греха и смерти, производящий проклятие, тоже действует по правилам. Другое дело, вам никто не говорил, но с самого детства вас обучали жить по этим правилам. Навязывая, конечно, диктуя, да, но вы учились. Вы учились. Еще раз считаю. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего». Мы уже обозначили, что значит «обычаю». «По обычаю мира сего». А теперь будьте внимательны, потому что это ключевая фраза в данном стихе. Мы говорим сейчас о нерожденном свыше, о том, как он живет в мире сем. Слушайте внимательно. «По воле князя». Заметьте, не по своей воле. Вы спросите у кого-то из идущих по улице: «Ты живешь по воле дьявола?» Он скажет: «Нет, я живу по своей воле». Именно так нерожденный свыше думает в своем уме. Конечно, и каждый из нас тоже так в свое время думал, что мы жили по своей воле. Оказывается, мы жили не по своей воле. Хотя в своем уме мы считали, что мы живем по своей воле. И это накладывает свой отпечаток. Жили по воле князя, или давайте так, по воле или в соответствии с волей князя господствующего в воздухе. Это говорится о духе смерти. По воле духа смерти. То есть в данном случае это, конечно, сатана. То есть получается, что мы с вами сейчас видим? Что каждый человек не суверен. Это очень важно знать каждому человеку. Не суверен. Он всегда кем-то ведом. Всегда. И то, кем именно он ведом, того волю он и творит. Суверенных людей нет. Вот почему Писание говорит, ничего общего у верующего с нечестивым. Брат Олег, ну а если она его любит? Послушайте, тут вопрос не стоит так, любит, не любит. Тут вопрос, кто стоит за тем, кого она любит. Итак, каждый человек, еще раз отмечу, не суверен. Он всегда кем-то ведом, и то именно, кем он ведом, того волю он и творит. Всегда об этом помните. Всегда об этом помните. Вы скажете, брат Олег, а если он делает добрые дела? Тут не стоит вопрос, добрые или плохие дела, послушайте. Тут стоит вопрос, чью волю он исполняет. И вы к этому потихонечку сейчас подойдете. Вот. Давайте я обозначу это так. Учитывая, что он творит чью-то волю, то сам метод или сам механизм строится так, что он творит чью-то волю, направляемый именно этой волей. То есть я потом это спроецирую уже на исходя из Царства Божьего. Сейчас я хочу, чтобы вы понимали, что тот мир, который мы называем мир безбожный, неверующий, это есть явление чьей-то воли. Это не есть что-то, знаете, хаотическое, двигающееся. Это из царства, это из системы. Почему называется царство тьмы? Потому что там есть система, там есть порядок, и там есть плод. И у этого царства есть цель. Не благословлять, забудьте об этом. Забудьте просто слово благословение по отношению к этому миру. Есть еще одно слово, которое вам нужно забыть в отношении этого мира. Жизнь. Потому что в этом мире жизни нет. Поэтому вы тоже не говорите, такова жизнь. Послушайте, Бог есть жизнь. И он никакого отношения к этому проклятому миру смерти не имеет. Поэтому есть наше уже как рожденных свыше осознание, что этот мир, это мир, как, знаете, огромный механизм, который производит смерть, используя разные инструменты. Поэтому каждый человек не суверен, он всегда кем-то ведом. И то, кем именно он ведом, того волю он и творит. Так как он ведом именно исполнением воли того, кто его ведет. То есть, кто чью волю творит, тот тем и ведом. И это очевидно. Очевидно где? Ну, в первую очередь, это слышно в словах. Брат Олег, так что слова это не мой выбор? Нет. И это видно еще в поступках. И поступки это тоже не ваш выбор. Нет, конечно, есть ваша часть, выбор есть ваш. Но вы всегда выбираете из двух мудростей. И чья мудрость преобладает в вашей жизни, тот выбор вы и делаете. Потому ваши слова, ваши поступки, всегда есть выбор той мудрости, которой вы руководствуетесь. Потому тайная мудрость, которой вы руководствуетесь, становится явной в ваших поступках и ваших словах. Вы для себя можете, конечно, анализ в этом производить. Потому что если вы часто используете то, что относится к мудрости земной, то вы уже можете примерно проанализировать и сказать, да, мне нужно обновлять ум, потому что прет нехорошее. Но вам не на кого жаловаться. Просто не на кого жаловаться. Потому что в данном случае нужно провести соответствующую стерилизацию, скажем так, в скобках вашего ума или наполнение мудростью Божией. Вот. Поэтому это говорит о том, что согласен с этим человек или не согласен, человек не суверен. Все. Вы всегда работаете с тем, что у вас уже есть. Учитывая, что вы рожденные свыше, давайте все-таки вернемся к нерожденным свыше. Каждый человек всегда взаимодействует с тем, что у него уже есть. В данном случае мы говорим о духе, которые находятся в духе нерожденных свыше, дух смерти, и мудрость земная, которая находится в их уме. Матфея 12 глава 35 стих написано: «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе». А почему он оттуда выносит доброе? Потому что там находится доброе. А злой человек из злого выносит злое. Почему? Потому что там находится злое. И то невозможно скрыть, и то невозможно скрыть. Нерожденный свыше человек неосознанно является исполнителем воли духа смерти. Читаем дальше. По воле князя, господствующего в воздухе, действующего, отмечу, через слова и поступки, ныне в сынах противления. О, здесь вообще удивительное слово «противление». Вопрос, что такое противление или сыны противления? Если вы посмотрите в некоторые толковые словари, то слово «противление» в разных контекстах переводится по-разному. Я взял два основных слова, которые очень четко отображают значение этого слова. Первое значение – это непокорность. Именно так оно в греческом звучит. А в еврейском оно звучит непослушание. То есть можно применить сюда в сынах непослушание. Возникает вопрос непослушания чему или непокорность чему. Давайте так, учитывая, чью волю они творят, а они творят волю дьявола, то значит, чьей воле они непослушны? Смотрите, вы уже сразу прекрасно понимаете. Что вы понимали, на этой земле всегда все происходит между волей Божией и волей дьявола. Вашей волей как таковой. Ну, чтобы вы правильно понимали. Да, рожденные свыше играются в эти игры, пытаясь представить вот такое мое желание. Не, послушайте. Творец один. И исказитель один. А вы пользователь. Дьявол ничего своего сотворить не может. Он искажает уже что-то существующее. Что такое мудрость земная, душевная, бесовская? Это искаженная мудрость Божия. Что такое страх? Это искаженная вера. То есть вы можете взять все Божие, развернуть на 180, и вы познакомитесь со всем, что есть у дьявола. Он не является творец, он просто исказитель. Он берет волю Божию для человека, искажает. Он берет волю Божию для вас. Ну, конечно, он ее не знает, поэтому... В данном случае то, что всплывает, он где-то начинает перекручивать. Мы еще будем тоже об этом говорить. Вот. Поэтому еще раз. Нерожденный свыше человек неосознанно является исполнителем воли духа смерти. По воле князя, действующего, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления или в сынах непослушания воле Божьей. То есть сыны противления – это те, кто не творят волю Божию, определенную для них лично. Я буду делать ударение на слово «лично», все-таки, чтобы вы возревновали, и фокус вашего внимания перешел из общего на конкретное. И читаем дальше. «Между которыми, противниками воли Божией, и мы все жили». Но слово «жили» здесь неправильно использовать. «Существовали» – это правильно. «Некогда». А сейчас будьте внимательны. Существовали некогда, я вставлю управляемые, потому что здесь оно, по нашим плотским похотям. Давайте сразу тоже дадим себе определение слова похоть, потому что вам тоже нужно это знать. Чаще всего думают, что похоть это что-то исходящее от дьявола. Не, вообще слово похоть это следствие. Что такое похоть на самом деле? Похоть – это неконтролируемая и неуправляемая волей Божией по отношению к потребности. То есть любая потребность, если вы не будете ей управлять, она вследствие будет становиться похотью. Допустим, кушать – это нормально? А если вы цените больше еду, чем отношения с человеком, это уже похоть. Одеваться это хорошо, но Писание говорит, горе тому, через кого приходит соблазн. Это хорошо, но если для вас одежда важнее, чем отношения с человеком или другой человек, это уже похоть. Это уже похоть. То есть похоть – это неконтролируемая и ненаправляемая волей Божией потребность человека. Бог сотворил нас, чтобы мы кушали. Но у него никогда не было в планах, чтобы это было похотью. Чтобы это было похотью. Потому мы знаем, такой стих есть в Писании. Их Бог чрева. Их Бог чрева. Потому что он теперь, или потребность, которая переросла в похоть, теперь управляет ими. То есть похоть – это любая потребность, которая контролирует душу человека. Просто контролирует. Если вы можете поругаться за передачу какую-то, поругаться за одежду, поругаться за пищу, еще за что-то поругаться, это говорит о том, что в большинстве случаев то, о чем вы ругаетесь, это уже похоть. Это уже похоть. Это то, что контролирует вашу душу. Но помните всегда, что то, что контролирует вас, это то, что не контролируете вы. Поэтому вам лучше контролировать свои потребности, чтобы они не стали похотями. Потому что похоть, зачавшая, рождает грех. Цель любой похоти, как искаженной потребности, это смерть. Читаем дальше. Еще раз. Жили некогда, управляя по нашим плотским похотям, исполняя желание плоти, вот откуда оно приходило, и помыслов. Кто направлял желание плоти и помыслов? Учитывая, чья воля была творима, то понятно, что дух смерти. И были по природе, я вам рисую картину нерожденного свыше человека, и были по природе, по сущности духа, чадами гнева, как и прочие. И также прочитаем, сразу добавим к этому стиху, то, что было сказано Духом Святым через апостола Павла в послании к Римлянам, 8 глава, 20 стих. Тварь или творение покорилась или была порабощена суете или идущей вразрез воли Божией о нем недобровольно. Недобровольно. Мы знаем, что за наказание за грех смерть, и смерть перешла или грех перешел во всех человек. Но по воле покорившего его. По воле покорившего его. То есть, следовательно, каждый нерожденный свыше, я пока отмечаю только нерожденного свыше, находится под господством мудрости земной в своем уме и творит, даже не осознавая того, волю поработившего его, дух и душу. О чем это говорит? Слушайте меня внимательно. Это говорит о том, что есть огромная вероятность, что та страна, в которой он живет, этот человек, не есть для него воля Божия. Тот город, в котором он живет, тоже не есть для него воля Божия. Та профессия, которая у него уже есть, и он работает на ней, тоже не есть воля Божия. В общем-то, все, что у него есть, и все, что вокруг него сформировано им, есть огромная вероятность, что это не есть воля Божия. Не есть воля Божия. Я вам сейчас рисую пока нерожденного свыше. Но теперь давайте берем от рожденного, нерожденного свыше, переходим к моменту покаяния. К моменту покаяния. Вот наступил момент, что человек услышал о важности покаяния перед Богом, отмечаю сейчас перед Богом, мы берем самое первое покаяние, и покаялся. И мы спрашиваем у этого человека, в чем ты покаялся перед Богом? В большинстве случаев вы, ну в данном случае я слышал, что люди говорят, я покаялся в своем грехе. Или я покаялся в своих поступках. То чаще всего само покаяние, которое было совершено, и то, в чем оно было совершено, оно далеко не соответствует тому покаянию, которое вообще ожидает от нас Бог. Послушайте, я сейчас не пытаюсь сделать недействительным ваше покаяние. На самом деле я подвожу вас к тому, что когда вы кому-то будете говорить о важности покаяния, чтобы вы обозначили, в чем именно нужно покаяться перед Богом. Послушайте, мы уже с вами обозначили, что до покаяния человек творит волю дьявола. Да, мы и называем это грех. Но послушайте, вообще понимание греха у людей очень разное. И само представление о том, что добро, что зло, тоже очень разное. Поэтому, когда вы кому-то говорите, вам нужно покаяться в грехах, но сразу перебирает, что для него грех. А, да, надо, да. Но он берет какой-то один свой поступок, который он действительно оценивает как то, что плохо. А на самом деле этот поступок в сочетании с другими поступками, он просто больше, чем все. Здесь он украл вагон, а здесь он просто таскает в карманах. У него вот, да, действительно, я тогда потянул вагон, я не прав. А то, что он каждый день с работы в карманах что-то выносит, он считает, что это нормально. Почему? Соотношение. Кто-то говорит, а я не грешу, да, но я его ударил, а те постоянно убивают. У него, послушайте, соотношение, относительность. Поэтому, когда вы людям говорите слово грех, у них все равно свое представление. Свое представление как о грехе, так о добре и зле, свое представление. Поэтому в какой-то степени мы, как дети Божьи, мы должны им представить, как правильно. Потому что сами они в своем уме, они не представят, как правильно. Поэтому вам лучше правильно представить. Поэтому, исходя из того, что человек до рождения свыше творит волю дьявола, и его непослушание выражается в отношении воли Божьей, то покаяние человека перед Богом должно быть во всем своем непослушании его воли. Непослушание. Именно я бы сделал ударение на слово непослушание. Послушайте меня сейчас внимательно. Я бы сейчас хотел, чтобы вы были особенно внимательны в этот момент. Потому что здесь тоже надо выставить направление. Когда мы каемся перед Богом, мы даже каемся не то, что просто перед Богом каемся. В первую очередь мы каемся в том, что мы не творили Его волю, как Его творение. Ловите разницу. Вы можете просто попросить у кого-то прощения и продолжать жить, как вы считаете нужным. Не, ну, чтобы вы поняли. Вы попросили у него прощения. То есть вы покаялись перед Богом? Да. И что дальше? Ну, я покаялся перед Богом. А дальше что? Вы живете в том же городе? Вы работаете на той же работе? Вы продолжаете жить, как вы раньше жили? Да, вы теперь не ругаетесь, может быть, и не курите. Ну а что вы изменили из того, в чем вы покаялись? Так это покаяние? Нет, так а почему так происходит? Потому что когда каются, не знают, в чем именно. Не знают, в чем именно каются. Потому что если бы человек конкретно знал, в чем именно или за что он кается, то он бы понимал, с чего потом начать, чтобы это покаяние, его покаяние, действительно начало нести и приносить свой плод. Я вас потихоньку буду к этому подводить в сегодняшней встрече. Потому что вам нужно это увидеть. Одна из причин вообще возникновения этой темы – это большое количество разочарований, рожденных свыше. Когда рожденные свыше совершают покаяние и потом не видят результатов, то, конечно, у них возникает вопрос. Особенно после 5 лет начинается уже качелька. До 5 лет чаще всего вот эта первая любовь, инерция, позыв, там, флаги, крики, пение. Как-то это еще, знаете, на душевном уровне ситуацию контролируют. Обычно после 5 года начинается уже, а где, а вы же говорили, а когда это будет, а сколько еще ждать. И начинаются уже такие вопросы, знаете, которые потом начинают уже тоже юлить и отвечать вот так. Ну, ты не ищи этого. Послушайте, а почему он не должен искать этого? Итак. Покаяние человека перед Богом должно быть во всем своем непослушании. То есть, и когда мы говорим во всем своем непослушании, покаяние, которое совершается именно перед Богом, но не сколько перед Ним, но в отношении Его воли, тогда формируется правильное отношение. Я прочитаю вам стих. Колоссянам 1 глава 16 стих. «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». То есть создано с его конкретной целью для каждого творения. Им и для него, с его конкретной целью. То есть каждый человек кается перед Творцом в непослушании, определенно именно для Него волей. У меня всегда, если я даже с кем-то завожу какой-то разговор, и я понимаю, что этого человека нужно привести к покаянию. Я начинаю в первую очередь всегда с того, что у Бога для этого человека есть план, который кроме Его никто не может выполнить. И что человек ответственный только за это. Перед Богом только за это. Вы думали, вы ответственны перед Богом за какого-то другого человека? Нет. Вы думали, ответственны за Африку? Нет. Если в Божьем плане этого нет. Вы ответственны ли за то, что возложено на вас, как ваша миссия? А если вы в этом направлении даже не движетесь? Возникает вопрос. Если вы каетесь и не знаете, в чем каетесь, то в каком направлении вы потом будете двигаться? В каком направлении вы потом будете вообще что-то предпринимать, какие-то действия? А ни в каком. Ни в каком на самом деле. То есть каждый человек кается перед Творцом в непослушании определенной именно для него воли. То есть это очень важно. Так как если человек знает, в чем именно он кается перед Богом, то после покаяния он будет знать, в чем именно для него будет совершаться служение Господа, в чем именно будет служить ему Дух Святой, и за что ему нужно, и зачем ему даны все духовные снаряжения, а также что ему нужно изменять, и что именно ожидает от его Творец. Сразу приходит ясность, когда вы знаете, в чем именно конкретно перед Богом вы каетесь. То есть это подобно тому, как вы ремонтируете утюг. Вы ремонтируете утюг, но отремонтировав утюг, вы не называете его уже гриль, потому что вы его ремонтируете с целью, чтобы восстановить первичные функции, правильно? Но как вы думаете, покаяние восстанавливает что? Оно возвращает вас в первичную цель. Оно не вносит какие-то новые, не вносит, знаете, деноминационные там добавки, прибавки, присадки. Хотя именно так чаще всего и выглядит. Казалось бы, знаете, но почему эта деноминация отличается от этой? Неужели Бог там везде разный? Нет, там разный подход, а истина везде одна, но разный подход к ней. Хотя, по сути дела, то, о чем мы говорим вам, не может быть у всех разный. Это как закон электричества. Разве он может быть у людей разный? Он может по-разному использоваться, но он везде один. А так получается, почему на сегодняшний день нет согласия, единодушия, единомыслия? Потому что вопрос деноминации первичный стал. Не то, зачем вы каетесь и какова цель вашего покаяния, а что, с чем вы согласны, а с чем вы не согласны. Вы знаете, в большинстве случаев мне задают вопросы, а как вы относитесь к тому, или как вы считаете это так? Послушайте меня внимательно. Покаяние не дает вам права кого-то осуждать или обвинять. Покаяние дает вам право исполнить волю Божию для вас. А так получается, что рожденные свыше каются, занимают позицию какой-то деноминации и начинают ходить с фонариком и блыкать всем глаза и говорить, вы не правы. Так вы не для этого каялись, если на то пошло. Но так как люди не знают, для чего они каются, то они больше становятся в ряды тех, которые просто ходят с фонариком. Зачем вам такое покаяние? Для этого не обязательно каяться, по сути дела. Можно и так заниматься постоянно перемыванием костей и пересматриванием грязного белья. Для этого не надо каяться. Просто соединиться с кем-то в согласии, да и все. Хорошо, давайте рассмотрим первый вопрос. Мы рассмотрели с вами, что такое покаяние и какова Божья цель для покаяния. То есть у покаяния есть вполне конкретная цель, вполне конкретная Богом определенная цель. Вы каетесь в том, что вы творили волю дьявола для того, чтобы начать творить волю Божью. Следующий вопрос, на который нам следует ответить. Почему считалось, что до покаяния человек грешил? Почему считалось, что до покаяния человек грешил? Мы уже с вами читали, и это надо утвердить. Ефесянам 2 глава 2 стих. По воле князя жил, по воле князя существовал, господствующего в воздухе. То есть, если человек творит волю дьявола, то он грешит. То есть, заметьте, грех не просто использовался, потому что он вообще не верит в Бога. Нет. Конкретно есть. Конкретное определение слова грех. Вообще слово грех это бить мимо цели или делать то, что тебе не говорили делать, если уже на то пошло. То есть покаяние, слушайте внимательно, следующим важным шагом, как уже для рожденного свыше, предполагает обязательно, ежедневно стремление к исполнению индивидуальной воли Божией. Это обязательно. В самой проповеди Евангелия, которую Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи, в лете Господнем именно это и находится. Каждый возвратись во владение свое. Другое дело, что на сегодняшний день даже Евангелие его больше динамизировали. То есть, если Иисус, проповедуя Евангелие, проповедовал две основные дисциплины – лето Господне и Дух Господень, или Дух Господень и лето Господне, то на сегодняшний день Евангелие, оно очень разнообразно. Да, каждое обетование является фрагментом Евангелия, я согласен. Но есть базовые дисциплины в Евангелии. Это Дух Господень и это лето Господне. Это основные базовые дисциплины. Так вот, лето Господне, Левит 25 глава, это каждый возвратись в свое владение. То есть покаяние следующим важным шагом предполагает постоянное стремление, каждодневное стремление к исполнению индивидуальной воли Божьей. Это покаяние предполагает это. Опять-таки, послушайте, мы не преследуем цель сейчас что-то усложнять. Но когда приходит свет, и вы включаете свет в квартире, где очень долго игрались дети, это нормально, что вы увидели, что теперь надо убрать. Допустим, когда я прихожу домой и вижу, что там пройти невозможно, я не расстраиваюсь. Гораздо было хуже, если бы свет не был включен. Но я включил свет, и я понимаю, что теперь надо убрать. Послушайте, Дух Святой есть Дух Света, который будет светить в вашей жизни, пока вы это не уберете. Не, конечно, вы уже научились падать в шлеме спасения. Вы научились использовать разные приспособления, как падая, объяснять это, насколько это важно. Зато я умею правильно падать. А зачем вы вообще учитесь падать? Учитесь ходить, а не учитесь падать. Потому что основной урок ваш – это научиться ходить и вести еще за собой других. А если вы постоянно падаете, то кто за вами, собственно, пойдет? Ну, разве что такая же, как и вы, такие же. Поэтому вы объединяете группы падающих и рассматриваете ходящих как больными. Против кого будем дружить, называется. Так оно и возникает на сегодняшний день. Итак, покаяние следующим важным шагом, как уже для рожденного свыше, предполагает обязательно, ежедневно, стремление к исполнению индивидуальной воли Божьей. Как мы обозначили, лето Господне это происходит. Если же этого не происходит, то есть огромная вероятность того, что уже рожденному свыше придадут направление деноминации, которую научат ему защищать, то ли мудрость земная в его голове сформирует другое направление, которое, в общем-то, удобно для него лично. Поэтому или до покаяния, или сразу после покаяния человеку желательно все-таки сказать, что у Бога есть для него план, у Бога есть для него цель, и ему нужно стремиться к ее достижению. Достижению. И церковь, я верю, что церковь, одна из основных ее миссий, это приводить каждого рожденного свыше к послушанию Богу. А так как послушание Богу нужно все равно конкретизировать, то можно конкретизировать так, послушанию индивидуальной воли Божией, определенной для этого человека. И есть непосредственно сами пути, как это достигается. Иисус – образец, я есть путь послушания. Если бы изучали Иисуса, поверьте, каждый бы уже знал. Иногда меня спрашивают, брат Олег, ну как это достичь индивидуальной воли Божией послушания? Я говорю, ребята, впечатление, что вы Иисуса никогда не читали. Но он же сказал, есть путь. Но вы думали, какой он путь? Он есть путь послушания Отцу. Другое дело, опять каждый рассматривал его по-своему. Но он есть путь послушания. Поэтому, если вы внимательно просмотрите Иисуса, то там, послушайте, добавить нечего, убавить нечего. Там все ясно и понятно, как это послушание достигалось, через что, что применялось, с какой целью. Там заблудиться невозможно. Поэтому или до покаяния, или после покаяния все-таки рожденному свыше лучше объяснить, чтобы не было путаниц. Покаяние человека перед Богом открывает для человека необходимые ему возможности, как на период его пребывания на бесславной земле, так и на вход в вечную жизнь. То есть фактически покаяние позволяет вам принять необходимое обеспечение для того, чтобы вы могли быть послушны, даже независимо в каком мире вы живете. Это обеспечение, снаряжение. В покаянии перед Богом самое ценное для человека то, кого и что оно делает доступным. То есть покаяние – это вход в открытую Богом дверь, за которой человека встречает Бог с его волей для человека как дар. Вас не встретили тому, чтобы просто посадить на горшочек или одеть памперс и теперь танцуйте, там бегайте по полянкам. Нет, вас встретили там с конкретной целью, потому что у Бога есть для вас план. А ваш план во многом является важной составляющей того, чтобы все спаслись. Не, конечно, мы молимся, чтобы все спаслись. Подождите, но вы являетесь частью этого «все спаслись». Не, мы молимся, чтобы все спаслись. Но вы, послушайте, вы являетесь частью. Не, мы молимся, чтобы все спаслись. Послушайте, но вы займите своего места, свое место просто займите, и вам даже, может, и молиться об этом не надо. Вы просто будете влиять это, и это будет исполняться. Послушайте, занять позицию «я буду просто молиться», да я более чем уверен, что как только вы начинаете молиться, вы испытываете на себе определенное давление, потому что Дух Святой сразу вас обличает и говорит: делай то-то. А вы даже не хотите об этом слушать. Хотя это и есть часть, чтобы все спаслись. Итак, покаяние – это вход Богом открытую дверь, за которой человек встречает Бога с его волей для человека как дар. Агнец Божий Иисус сказал, Иоанна 14, глава 6 стих, «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, так же само к Его воле, как только через Меня». Как только через Меня. То есть Иисус говорит, что Отец встречает приходящего к Нему через Него. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Но когда он встречает приходящего к Отцу, Отец его сразу куда-то ведет. Потому что для того, чтобы исполнить волю Божию на этой земле, нужно обеспечение. Давайте узнаем, куда он ведет его. Читаем. Иоанна 10, глава 9 стих. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Знаете, какое определение слова «пажить» в настоящем стихе в этом контексте? Слово «пажить» – это место, где вы получаете все необходимое для того, чтобы исполнить волю пасущего вас. Вот что значит «пажить». Все потребное для жизни и послушание. Благочестие – это и есть послушание. Другое дело, что овечки выбежали на пажить, и у всех уже свои дела. Пажить – это поле, на котором есть все необходимое. В примере с человеком все необходимое для жизни и послушание Богу. Вот что значит «пажить найдет». Это что значит в контексте Писания. Мудрость же земная в умах уже рожденных свыше, по причине отсутствия точного знания от Бога, а именно откровения, исказила отношение к покаянию перед Богом. Слушайте внимательно. Чаще всего покаяние представляют как возможность предоставление Богу участие в нуждах человека. То есть спасение есть предоставление, спасение, предоставленное Богом через кровь Иисуса, спустя какое-то время после покаяния, рассматривают как платформу для участия Бога в нуждах человека, а именно в Его воле, сформированной изначально в уме дьявола. То есть получается, что человек кается, рождается свыше, приглашает Бога в свою жизнь с целью, чтобы Бог помог ему реализовывать его волю, а не Божию. Вы скажете, брат Олег, я так не каялся. Я так каялся. Ладно, вы не такой, как я. А я каялся именно с этой целью. Потому что изначально, когда меня вели к покаянию, мне так и сказали: тебе надо принять Бога в твою жизнь, и Бог тебе поможет. И я считал, что да, это хороший помощник. Потому я ему всегда обеспечивал занятость. Потому у меня всегда были списки, в которых я привлекал Бога. Потому что именно так выставили мой фокус. То есть мудрость земная в умах, покаяние для спасения духа человека направило не на то, чтобы рожденный свыше стал исполнять приготовленную для него волю Божию, а на то, чтобы человек ожидал, что именно Бог будет восполнять волю человека, что Бог будет участником в его воле. Очевидно, что невежество в отношении индивидуальной воли Божией даже после покаяния держит уже рожденные свыше в постоянном непослушании Богу, а именно его волю. А вы думаете, почему верующие попадают еще в такие халепы? Как для меня, то уже, послушайте, это не удивление. Потому что вы особенны тем, что с вами просто так ничего не происходит. И в вашей жизни ничего просто так не происходит. Потому что все, что происходит в вашей жизни, всегда есть следствием либо того, что посеяли вы, либо того, что посеяли в вас, а вы согласились. Вы всегда есть отображение чьей-то воли, а именно той воли, чью вы выбираете творить. И воля кого-то всегда выражается в ваших словах и ваших поступках. Вы не можете скрыть своего господина. Даже если красиво говорите на людях, то ваша жизнь есть отображение фактического господина. Поэтому есть люди, да, которые красиво говорят, но посмотришь на их жизнь, а там нету реформы, там нету преображения, там нету наполнения, там нету чудес, просто нету. Я не говорю сейчас о чудесах, там исцелении, я говорю просто вообще о каких-то сверхъестественных вещах. Хорошо, вопрос третий, на который мы сейчас будем отвечать. Чем в своем существовании руководствуются нерожденный свыше человек? Это третий вопрос, на который мы сейчас будем отвечать, а потом соединять. Жили, Ефесянам 2 глава 3 стих, жили, существовали, точнее сказать, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслам. Другими словами, потребностями плоти и души. Как еще сказано Филиппийцам 3:19, их Бог чрева. И еще притча 16:26. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Итак, нерожденный свыше в своем существовании во всем руководствуется своими ежедневными потребностями. Ну, я не думаю, что для вас это новость. А теперь будьте внимательны. А что в основании определяет, или что в основном определяет, о чем молятся рожденные свыше и в каком направлении изучения их Писания? Потребности. Подождите, а что поменялось? Давайте возьмем так. Раньше мы сами решали, что нам нужно и как мы будем это достигать, руководствуясь мудростью земной. Рожденные свыше также решают, что им нужно, только теперь они привлекают еще к этому Бога. Привлекают не для того, чтобы узнать, что им нужно, а для того, чтобы он помог им реализовать то, что им нужно. Может быть, я очень где-то жестко подхожу, но поверьте, ну столько суеты, сколько сейчас у рожденных свыше, оно просто часто спрашивают, часто звонят. Подходят разные люди, которые уже разочаровались. Особенно сейчас события, которые происходят на Украине, они особенно младенцев немножко подбили. Потому что младенцы, которые наслушались много пророчеств хороших об Украине, они просто говорят: брат Олег, где же эти пророчества? И сколько на Украину пророчествовали пробуждений, мира, благополучия. Послушайте, зрелых оно не подбило. Младенцев подбило. Потому что неправильно выставленные фокусы. Если бы с самого рождения свыше мне кто-то выставлял правильный фокус, поверьте, я бы сэкономил, наверное, хотя бы лет 10. Я бы лет 10, но не занимался бы, знаете, всем во всем, мне все надо. Но чаще всего именно это теряется, теряется время. Естественно, что это приводит к разочарованию, приводит к падению. приводит к трате времени. Потому что когда вы много времени тратите просто на второстепенное, то усилия на неверном пути всегда приводят к разочарованию. Всегда. Поэтому еще раз вопрос. Что в основном определяет, о чем молятся рожденные свыше и в каком направлении они изучают Библию? Потребности. То есть до покаяния под влиянием мудрости земной человек все решал и выбирал сам. Так оно выглядело ее. А уже после покаяния, опять-таки под влиянием той же мудрости земной, уже рожденный свыше решает, как ему задействовать Бога в том, что он опять выбирает якобы сам. То есть раньше мы сами думали, как это реализовывать, а теперь нам предоставляют обетование. Задействуйте, ребята, Бога в этом вопросе. Очевидно, что мудрость земная незаметно для рожденных свыше повлияла на цель покаяния человека перед Богом. Теперь уже рожденный свыше под влиянием мудрости земной якобы сам выбирает для себя, в чем ему нужен Бог, зачем ему рождение свыше, зачем ему молиться, зачем ему читать Библию, о чем ему читать Библию, что ему и все определяет сам. Опять-таки почему? Потому что он не знает цель покаяния на самом деле. По причине того, что покаяние в первую очередь возрождает дух человека, а содержимое ума не тронуто, то после покаяния мудрость земная именно в уме совершает свое негативное влияние на порядок ценностей уже рожденного свыше. Вот именно это является основной причиной. Если не выставить правильный фокус, мудрость земная будет вмешиваться и искажать. Это не то, что вы делаете это. Это не потому, что вы такой. Это потому, что если изначально выставлен неправильный фокус, то все равно вами кто-то будет направлять и куда-то вы пойдете. Но если вам сказали двигаться на маяк туда, а кто-то говорит, нет, давай пойдем сюда, и вы скажете, нет, стоп, туда. Так после покаяния под влиянием именно мудрости земной уже рожденные свыше ждут, очевидно, участия Бога в их жизни, участия в их нужных, в их потребностях. Причем ждут в тех странах, в которых их не ждет Бог. Ждут в тех городах, где их не ждет Бог. Ходят на ту работу, в которой Бог их не собирается благословлять. То есть они ничего не меняют и идут годы. Идут годы. Они ожидают участия Бога, а его нет. Почему? Так как покаяние делают в основном не для реализации воли Божьей, а для участия Бога в их воле. Это неизбежно приводит к разочарованию. Я могу вам сказать сразу, если вы ухватитесь за индивидуальную волю Божью, будете о ней арендовать, это очень сильно повлияет вначале на вашу молитвенную жизнь, а потом на ваши слова и поступки в целом. На ваши слова и поступки в целом. Нужно будет время. Я не сказал, что это сразу произойдет. И это не повлияет, послушайте, это ни в коем случае не снимет с вас необходимости участия в той церкви, в семье, где вы находитесь. Церковь – это семья. В каждой семье есть какие-то повседневные бытовые потребности. Я прихожу домой вечером, я выношу мусор. Для меня это не проблема. Я прихожу домой, я складываю игрушки. Для меня это не проблема. Вот церковь – это примерно такое же место. Вы приходите, вы видите какие-то потребности, вы участвуете. Но эти потребности, церковные потребности, в которых вы участвуете, ни в коем случае не лишают вас ответственности за ту индивидуальную волю Божию, которая на вас есть. Да, пока вы участвуете в этом всем, потому что вы еще учитесь. Но учитесь параллельно, и участвуйте, и учитесь. Не заменяйте одно другое. Общая воля Божия не отменяет индивидуальную. А индивидуальная не отменяет общую. Но так получается, что мудрость земная создала крайности. Одни говорят, брат Олег, вы постоянно акцентируете внимание только на индивидуальную волю Божию. А люди перестали ходить в церковь. Это ерунда. Да, есть и такие. Но это не значит, что я на это акцентирую внимание. Я сам прошел какой-то путь. И я видел, что Дух Святой вел меня участвовать в жизни церкви. И показывал, насколько это важно. Другое дело, что опять-таки мудрость земная берет и создает крайность. Все, пока я не узнаю волю Божию, я в церкви ничего делать не буду. Но попробуйте создать семью и скажите это жене. Вас депортируют за 2 дня. Ну что вы говорите такую ерунду? Вы вошли в семью, да, в семье есть нормальная вещь. какие-то потребности, какое-то ваше участие. Да, я сейчас не говорю о призвании, не говорю о посвящении, я говорю просто о простых вещах. И пока вы еще не знаете конкретики, пока вы учитесь, пока делайте те простые вещи, которые вы можете делать в той церкви, которую вы считаете своей семьей. Хорошо, пошлите дальше. Еще раз отмечу, что такое покаяние делают в основном не для реализации воли Божией, а для участия Бога в их воле. Естественно, что разочарование, отчаяние, компромисс, участие мудрости земной в уме приведет к падению. Это основная причина того, что происходит с рожденными свыше. Царь Соломон, вы знаете, это у нас есть тема «И увидел я». Царь Соломон проделал большой эксперимент. 40 лет царь Соломон исследовал следующее, Экклезиаст 2.3. Что хорошо для сынов человеческих, и что должны были делать они под солнцем немногие дни жизни своей. И дав оценку своей жизни в этом исследовании, он сказал: суета-сует и томление духа. Он пытался познавать все. И пришел к осознанию, что не нужно все, а нужно то, что ожидает от тебя Бог. Фарисей Савл со своей стороны делал все, чтобы быть угодным Богу. Но после каких слов фарисей Савл увидел хлам в своей жизни? Что повелишь Господи делать? В большинстве случаев рожденным свыше, чтобы увидеть захламление в своей жизни, нужно начинать именно такую молитву. Что повелишь Господи сегодня делать? По-другому вы не увидите хлам, потому что в основном вам мешает хлам. Может быть, что-то в вашей жизни, я не сказал, плохое, но сейчас оно вам не нужно. И всему свое время, и время всякой вещи под солнцем. Потому есть какие-то моменты, которые в вашей жизни начнут проявляться только после того, как вы возревнуете о воле Божией. Иисус сказал: кто хочет творить волю Божию, тот увидит. Если вы хотите, чтобы Бог творил вашу волю, то вы не увидите. Не увидите что? Его волю. Иногда мне говорят: брат Олег, ну я пока не различаю голоса Духа Святого, о котором вы так часто говорите. А в основном я знаю, почему они не различают. Потому что они пытаются привлечь Духа Святого к их воле. А воля Духа Святого их вообще не интересует. Потому они берут, вставляют беруши в уши и навязывают Духу Святому свою волю. Потому у них есть что? Расхождение. Но если вы захотите творить волю Божию, то вы будете знать Его волю. У Духа Святого есть очень много способов, как до вас, при всем уровне вашего слышания, донести волю Божию. Потому что Дух Святой заинтересован в вашем послушании, так же, как в вашем послушании заинтересован Иисус. И Писание говорит, что вы призваны в общение Сына Его. Но Сын Его, Сын Божий, не будет с вами общаться о вашей воле. И то, что вы приносите в молитвах свою волю и пытаетесь свою волю представить Господу как жизненно важное, вы тратите напрасное время, так как Он уже приготовил путь жизни, по которому должно вам идти. И о другом с вами лично никто разговаривать не будет. Если вы оступитесь, вам подскажут, да. Но подсказав, это не значит, что согласятся творить вашу волю, потому что вы снова завтра оступитесь. Вам предлагается путь жизни, по которому должно вам идти. И Писание говорит, что пойдут по этому пути даже неопытные и не споткнутся. А другой стих из Писания говорит, что этом пути нет злого двери. А третий стих из Писания называет это путем жизни или путем, где Бог будет проявляться. Ну что еще надо придумывать? Нет, надо прийти Богу рассказать, что для вас лучше. Это не касается вас, я в целом говорю. Потому что у покаяния есть вполне конкретная цель. И вы потихоньку уже начинаете видеть, что покаяние – это когда вы свою волю смиряете в Его волю. Вот это покаяние. Истинное покаяние для человека – это обращение своей воли к определенной для него воле Божией. Как сказал для нас образец: «Не моя воля, но твоя да будет». Вот истинное покаяние. Другое дело, если бы мне кто-то об этом сказал. Если бы мне кто-то это подсказал, если бы мне кто-то пролил свет на те вещи, которые я вам сейчас проливаю, возможно, я бы не пустился в это путешествие, не славы путешествия, а в эксперимент, на котором я больше набивал шишек и грубел, чем мудрел. Я не говорю это не в обиде на тех людей, с которыми я сталкивался, ни в коем случае. Я просто говорю, что сколько времени тратится просто на пустое. На пустое. Прочитаю вам стих, который часто Дух Божий поднимает, особенно когда идут какие-то публичные или общественные молитвы. Это 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. Там ключ. Ключ не только к событиям, которые происходят в вашей жизни, но и к событиям в целом. Там ключ. И вот, что я хочу отметить с этого стиха. Там написано: «Смирится народ мой». Заметьте, Бог не говорит о смирении ихнем. «Смирится народ мой». Потому что те мертвые по грехам и преступлениям. Просто мертвые. Вы живые. И он говорит: «И смирится народ мой». Именно вот это ожидает Бог от каждого рожденного свыше. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих». Заметьте, что нужно сделать после смирения. После покаяния следующий шаг – это обращаться от худых путей своих. «И обратиться от худых путей своих». А теперь слушайте внимательно. «И я услышу. Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю». Нет, давайте мы будем молиться, чтобы они изменились. Нет, послушайте, изменитесь вы. А их изменение – это будет следствие вашего послушания. Так всегда было и так всегда есть. И Ветхий Завет просто наполнен этим, что когда народ Израиля обращался от худых путей своих, это даже отражалось на других царствах. Это даже отражалось. Мы с вами в настоящем материале будем детально эти все вещи рассматривать. Но сама мудрость, представленная в Писании, говорящая о покаянии, она очень четко обозначает, что у покаяния нет цели, чтобы вы создали платформу для Бога, для вашей воли. Покаяние не есть платформа для участия Бога в вашей воле. Покаяние – это предоставленная Богом возможность вам принять как дар Его волю для вас. Просто Его подарок. Подарок, который Он приготовил для вас, и называется этот подарок «Путь жизни». Этот подарок доступен каждому рожденному свыше. А теперь представьте, что человек рождается свыше, но он ничего об этом не знает. Ничего об этом не знает. Это как? Это как ему об этом не сказали. А сказали ему, что покайся, и Бог тебе поможет в твоей жизни. А его жизнь – это Содом и Гоморра. Его жизнь – это тьма над бездною. Его жизнь, словом «жизнь» вообще не называется. Это куча долгов. Это безуспешность, это поражение. И человек начинает молиться, чтобы Бог ему именно там помог. Хотя, по сути дела, все, что нужно этому человеку, это выйти оттуда, а не исправлять там что-то. Выйти оттуда и зайти сюда. Да, это нелегко. А кто вам сказал, что это легко? Это нелегко. Но это, послушайте, ну зачем? Вы пытаетесь построить дом, на фундаменте которого просто нету. Его там нету, фундамента. Нет, давайте мы здесь построим дом. Да придет первая же буря и снесет его полностью. Брат Олег, а что же делать? Идите там, где уже построили дом. Идите и стройте, вот-вот, уже все. Вот это у вас, для вас приготовлено. Я верю, что верующие получат в свое время откровение в этом вопросе. Итак, покаяние совершается через смирение своей воли в индивидуальную волю Божию. Господи, что повелишь мне делать? Это самая короткая молитва покаяния, при которой не исповедовался ни один грех, но при этом прошлого у этого человека больше не существовало перед Господом. Ни один грех. Если мудрость земная начнет вас вести, а ты еще не исповедовал грех там. Послушайте, этот человек вообще не исповедовал ни одного греха. Потому что послушание – это высшая форма покаяния. Но у нас покаяние превратили как в то, чтобы предоставить Богу возможность участвовать в нашей воле. А это никакого отношения к покаянию не имеет. Поэтому, возможно, вам нужно прийти перед Богом и ваше покаяние все-таки выставить в правильном фокусе. Что не моя воля, но твоя да будет. И внесите ваше покаяние перед Богом в молитвенную комнату. Возможно, вы ходите в молитвенную комнату с этими обойными списками, и вы уже не знаете, на каких рулонах писать ваши нужды. Вы уже покупаете рулоны шириной метр, потому что они вмещаются на узких. Возможно, вы уже устали перечислять свои нужды перед Богом. Хотя все, что вам нужно сделать, это открывать свои желания, но не навязывать. А открывать с целью, чтобы узнать Его волю на ваши желания. Знаете, Его волю на свое желание, это выкиньте свои желания, возьмите Его волю. Его воля уже благословлена. А вашу волю, даже если вы благословите, без толку. Зачем устраивать эксперимент? Мы с вами проведем наше погружение в настоящую тему, которая также не навязывается вам. Она есть просто предложение Божие, чтобы привели что-то в порядок. Чтобы вы не устраивали в молитвенных комнатах с знаете, попытку произвести на Бога впечатление. То ли тембральностью в молитве, то ли положением тела в молитве, то ли множеством чего-то в молитве. Послушайте, по вере, чтобы было по милости. А вера от слышания от слова. А слово, исходящее из Духа Божьего, всегда связано только с тем, что связано с вами, а не со всем. Так что, возможно, верить даже вам придется не в том, что всем, а в том, что вам. Потому кому-то надо верить, что у него был хаммер. А вам нужно верить, чтобы у вас была одежда, потому что в джунглях другого и не надо. А может, надо будет верить, чтобы у вас олень был. А вам не надо там больше ничего, только олень. Поэтому даже верить в разные вещи нам придется Богу. Но вера всегда берет свое начало из знания воли Божией. Без знания воли Божией веры Богу быть не может. Поэтому давайте мы с вами начнем свое погружение. И такое вступление дал Дух Божий, чтобы сформировалось правильное отношение к покаянию, в чем именно мы покаялись. Ну, во всяком случае, чтобы мы увидели, в чем именно нам надо покаяться, что за собой следующим шагом несет покаяние. А покаяние предполагает, что вы ежедневно следующим шагом начинаете искать в Его мудрости волю Божию для вас лично. А Дух Святой, Дух Истины дан вам, чтобы наставлять вас, информировать вас о воле Божией для вас лично. Фактически, когда вы начинаете это делать, то в молитвенной комнате вы буквально берете за руку Дух Святой и начинаете рука об руку следовать с Ним по пути жизни. А когда вы пытаетесь Дух Святой стащить в сторону и начинаете еще и убеждать, насколько это для вас жизненно важно идти в ту яму, поверьте, все, что он может делать, это просто следовать за вами, но не отвечать на ваши молитвы. Разве что покаяние и спасение. У вас есть уже путь жизни. Все. У вас уже есть приготовленный для вас путь. Все. Хорошо, давайте поблагодарим Господа за то, что Он начинает служить нам через эту мудрость. И путь Он поможет каждому слушающему правильно к этому отнестись, потому что это не является чем-то новым, это представлено в Сыне Божьем, это представлено в Его земной миссии, это очевидно в Его земной миссии, что Иисус никогда не пытался произвести на людей впечатление и никогда не пытался принести что-то новое, кому-то интересное и якобы для кого-то важное. все, что он делал то, что он должен был делать. И когда вы читаете Иоанна 3:16, это вообще революционный стих с Писания. Потому что многие говорят, Иисус любит меня. Послушайте внимательно. Иисус любит Отца. И Он пришел на эту землю, потому что так возлюбил Бог. И вас Он любит, лишь потому что Бог вас любит. Иисус всегда делает то, что угодно Ему. Поэтому в первую очередь Иисус делает только то, что Бог определил для вас, а не то, что вы определили для себя и пытаетесь туда привлечь Бога. Мы с вами рассматривали это в теме «Иисус Господь для реализации воли Божией». Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса. Он на вашей стороне, когда вы на стороне воли Божией. Ну, не без если, конечно, не без если. Поэтому рекомендую вам сорвать стоп-кран, если надо. Перескать и рассказывать Богу, что для вас лучше. А узнать, что для вас лучше. И молиться. Если вы пока не знаете о чем, молитесь на языках. Это во многом поможет вам избежать многословия. А по ходу, как молитесь на иных языках, слушайте, какие стихи из Писания поднимаются в вашем духе. И это будет хорошее начало к послушанию. Пока, возможно, вам другого и не надо. Апостол Павел, он на какое-то время вообще ушел из социума, чтобы только вот этот хлам, которым он захламил свою жизнь, чтобы этот хлам убрать и перестать на него опираться. Это был серьезный труд для него, серьезный шаг. Как он сказал, то, что было для меня преимуществом, я почел за сор. Поверьте, пришлось приложить огромные усилия. Огромные. И Дух Святой ему помог именно в этом. И вам поможет. И вам поможет. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за то, что твой Дух, он служит нам прямо сейчас. Помогая каждому из нас и понимать, и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе за свет, который проливается прямо сейчас в нашу жизнь, помогая нам видеть, понимать и принимать, помогая каждому из нас во свете Твоем видеть, что захламляет нашу жизнь и что мешает нам жить, а не существовать. Отец, мы выбираем Твою волю. Отец, мы выбираем путь жизни, который приготовил Ты. Мы выбираем Твои задания, которые Ты приготовил на каждый день. И мы благодарны Тебе за этот дар, за дарованное Тобой. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Ты направляешь нас в приготовленное Тобой, как в дарованное. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент, не жить методом проб и ошибок, но помогаешь каждому из нас обратиться от худых путей своих и стать на стези правды ради имени Твоего. Отец, мы выбираем волю Твою. Мы выбираем Твои задания, мы выбираем то, что Ты приготовил для каждого из нас лично. И мы говорим, Отец, не моя воля, но Твоя да будет. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой, Дух истин, наставляет нас на всякую истину, открывает нам Твою волю на каждый день, через задание, которое должно нам выполнять. Спасибо Тебе за то, что Ты от нас ничего не скрываешь, но Духом Своим открываешь, чтобы мы не устраивали со своей жизни эксперимент. Спасибо Тебе за то, что милость Твоя возвеличивает нас, и Ты помогаешь каждому из нас быть послушным Твоей воле. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение, и благодарю Тебя за то, что Дух Твой будет исцелять ихнюю душу, высвобождать ихнюю душу и делать их способными быть послушными Тебе во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе, Отец. Мы верим, что Дух Твой, начавший в нас это доброе дело, совершит. Спасибо Тебе за небесное служение Иисуса, как Господа. Мы принимаем с благодарением Его участие и содействие, Его помощь и участие. И мы верим, что с Господом Иисусом у нас получится быть послушным на земле, как на небе. Спасибо Тебе, Отец. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что мудрость Твоя будет исцелять, высвобождать, направлять и творить чудеса. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни, помогая каждому из нас исполнять волю Твою во всей полноте и без всякого недостатка. И мы берем свое семя веры, мы сеем его и принимаем урожай из посеянного семени, чтобы исполнять волю Твою во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты всегда даешь семя сеющим, всегда даешь обилие посеянным во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать исполнению воли Божией, препятствовать поступлению урожая в наши житницы и кладовые во имя Иисуса. Мы принимаем урожай и благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты делаешь нас богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовленными во имя Иисуса. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Аминь.